Слушание в Верховном суде по делу ЮКОСа, итоги визита в Россию британского премьера Дэвида Кэмерона и дедовщина в Челябинской области, которую укрывают в психбольницах. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Во вторник Верховный суд России постановил, что срок содержания под стражей бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю компании «Минотеп» Платону Лебедеву продлевался с нарушениями закона. Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с нарушениями, допущенными в отношении Ходорковского и Лебедева. Их адвокаты и эксперты, правоведы, считают, что замечание высшей судебной инстанции страны вряд ли отразится на судьбе бывших руководителей ЮКОСа и Минотепа, так как не отменяет вынесенных им обвинительных приговоров. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Верховный суд России уже во второй раз принимает решение в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 15 апреля этого года высшая судебная инстанция страны, изучив жалобы адвокатов экс-руководителей ЮКОСа и Минотепа, постановила, что срок их ареста с 17 августа по 17 ноября 2010 года был продлен с нарушениями процессуальных требований. Теперь же незаконным признано продление их ареста с 17 мая по 17 августа этого года. Верховный суд также вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с нарушениями, допущенными в отношении Ходорковского и Лебедева. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер считает, что на судьбе ее подзащитного это никак не отразится, но Ольге Егоровой придется отчитываться перед Верховным судом о том, почему были допущены нарушения в отношении Ходорковского и Лебедева.
Могу отметить, что частное определение, вынесено Верховным судом впервые, и то, что оно вынесено именно в адрес Ольги Александровны Егоровой, показывает, что Верховный суд согласился с нашими доводами о том, что Московский городской суд планомерно игнорирует положение закона и просто таким образом дискредитирует судебную власть, поскольку не признает нарушение закона там, где мы совершенно очевидны. Естественно, мы все эти судебные решения в пользу наших подзащитных будем использовать, в том числе и в порядке надзорного обжалования приговора, который вступил в силу. Я, в общем, считаю это нашей очередной победой, поскольку нам удалось уже в Верховном суде доказать те нарушения, которые допускал судья.
Какова судьба надзорной жалобы по второму уголовному делу Ходорковского и Лебедева?
Здесь интересная довольно ситуация сложилась. Мы эту жалобу подали 22 июля, и потом нам стало известно из сайта Московского городского суда, что дело истребовано из Хамовского суда. Однако затем длительное время ничего не происходило, что вынудило нас подать жалобу на имя Ольги Александровны Егоровой. И только вчера мы выяснили, что дело наконец-то по требованию Московского городского суда ушло из Хамовнического суда. То есть полтора месяца дело находилось в Хамовническом суде, несмотря на то, что оно было истреблено в городской суд. Теперь мы ожидаем решения судьи по поводу возбуждения или отказа возбуждения надзорного производства по нашей надзорной жалобе на приговор.
В ближайшее время должно пройти заседание по условно-досрочному освобождению Платона Лебедева.
16 сентября назначено рассмотрение кассационных жалоб на постановление Вельского районного суда Архангельской области, в котором было отказано в условно-досрочном освобождении Платона Леонидовича Лебедева. Мы собираемся в нем участвовать.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. О решении Верховного суда, признавшего незаконным продление ареста экс-руководителей компании ЮКОС и Минотеп и вынесшего частное определение в адрес главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Как это отразится на Ходорковском и Лебедеве? К сожалению, никак не отразится. Это лишний раз подтверждает их правоту и правоту их защиты, потому что мы, естественно, сразу же возражали против продления срока на основании несуществующего отмененного закона, когда президент инициировал поправку в закон, по которому лица, обвиняемые в совершении экономического преступления в сфере предпринимательской деятельности, не должны содержаться под стражей. И Хамовнический суд в лице судьи Данилкина и Московский городской суд пренебрегли новым законом и абсолютно надуманно, то есть не просто игнорируя доводы защиты, тем не менее продлевали срок содержания под стражей Ходорковского и Лебедева. Причем парадоксально то, что даже когда уже Верховный суд внес протест на первое продление срока, и этот протест был удовлетворен, мы получили очередной отказ на второе продление срока, потому что, понимаете, как сказал когда-то Ходорковский, что дело ЮКОС – это территория, свободная от действия законов России, так оно и шло, собственно говоря, в течение всех 8 лет производства по этому делу.
То есть то, что Верховный суд признал факт нарушения закона при продлении ареста Лебедева и Ходорковского, на их судьбу дальнейшую никак не повлияет?
Да, это примерно, знаете, похоже на реабилитацию после отбытия наказания. Извините, мы ошиблись. А то, что вы просидели там несколько лишних лет, ну что ж, так бывает, может быть, мы вам небольшую компенсацию даже по этому поводу выдадим, а все остальное это уже не в наших силах. И это действительно так.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Глава независимого экспертно-правового совета, юрист и правозащитник Мара Полякова, также считает, что частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и признание незаконным продления ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева никак не отразится на их дальнейшем положении. Возможно, это постановление было принято накануне объявления Европейским судом по правам человека решения по делу ЮКОС против России.
Честно говоря, я сомневаюсь, если будет такой же подход, как был до настоящего времени, я сомневаюсь, что это серьезно повлияет, потому что частное определение, я не читала документов, которые сегодня появились, но поняла со слов прессы, что появилось частное определение в адрес Егоровой. То есть это как, ну, как если бы сделали замечание, если бы ей указали на то, что она где-то неправильно. Но должен еще состояться документ об отмене или изменении таких-то решений. Вот. Но я думаю, что на пребывание в местах лишения свободы вряд ли этот документ отразится. Он может иметь значение для дел других людей, в отношении которых будет приниматься аналогичное решение, вот как прецедент, хотя в нашей национальной практике прецедентное право не признается, но суд ориентируется на решение Верховного суда, на стандарты практики. Важно, чтобы их решение устояло, поэтому, опасаясь такой же ситуации, как с Егоровой, они будут, может быть, учитывать и принимать решения более справедливые, более законные. Я не могу прокомментировать, почему они вдруг, но, наверное, может быть, чтобы не давать лишний повод для Европейского суда, может быть, еще по каким-то соображениям.
Это было мнение главы независимого экспертно-правового совета Мары Поляковой. Если прошения об условно-досрочном освобождении Ходорковского и Лебедева не будут удовлетворены, они должны выйти на свободу в 2016 году. В мае этого года Мосгорсуд снизил срок их наказания по второму приговору с 14 до 13 лет лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа этого года был продлен с нарушениями закона. В Ярославле сегодня простились с хоккеистом Александром Галимовым, погибшим в результате крушения самолета Як-42 7 сентября. На борту находились 45 пассажиров, в основном хоккеисты и тренеры команды «Локомотив». В Москве сегодня проходит съезд партии ЛДПР, на котором должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. Арбитражный суд Тюменской области отменил свое определение, на основании которого в московском офисе британской компании BP прошли обыски. В центре афганской столицы Кабула продолжается перестрелка после серии взрывов в квартале, где располагается посольство США и штаб-квартира международных сил в Афганистане. Данных о жертвах и раненых пока нет. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, задержанный сегодня в московском аэропорту Домодедово, отпущен на свободу. В Индии полиция задержала молодого человека, отправившего электронное письмо от имени экстремистской группы, якобы взявшей на себя ответственность за взрыв перед зданием Верховного суда в Дели 7 сентября. Тогда 13 человек погибли, 76 были ранены. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начал поездку по арабским государствам, пережившим в этом году смену политических режимов в результате массовых акций протеста. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии сегодня мой коллега Валентин Барышников. Валентин, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, как вы поняли, и даже из нашей сводки новостей, одной из центральных международных тем в последние дни стал клубок запутанных отношений в ближневосточном регионе. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган совершает поездку по арабским государствам, где произошли революции, чтобы упрочить влияние своей страны, и первый визит его в Египет. И все это проходит на фоне резкого ухудшения отношений Турции и Египта с Израилем. Что об этом пишут сегодня?
Александр, британская газета Independent в череде многих других публикаций поместила статью «Турецкий премьер приступает к миссии стать лидером арабского мира». Агрессивная и критическая позиция Эрдогана по отношению к Израилю, до недавнего времени близкого союзника Турции, делает его привлекательной фигурой для арабского мира, отмечает газета. Как она пишет, Турция выиграла от арабской весны, поскольку, как ожидается, найдет общий тон с новыми демократическими правительствами, даже если она была в хороших отношениях с предшественниками этих правительств. Страна также может попытаться заполнить властный вакуум, вызванный ослаблением таких мощных арабских государств, как Египет и Сирия. В целом, подытоживает газета, изоляция Израиля, демократические восстания в арабском мире и сокращение американского влияния в регионе – все это работает на пользу Турции, пишет Independent. А другая британская газета «Телеграф» публикует комментарий своего иерусалимского корреспондента Эдриана Блумфилда. В статье речь идет о высказывании Эрдогана, что прошлогодний израильский рейд на морской конвой, пытавшийся прорвать блокаду сектора Газа и окончившийся гибелью 9 пропалестинских активистов в большинстве турецких граждан, давал основания для войны. Блумфилд отмечает, что хотя мало кто верит, что Турция действительно хотела бы ввязываться в конфликт с Израилем, с его огромной военной мощью, Эрдоган явно намерен попытаться изолировать Израиль на Ближнем Востоке. Постоянно сталкиваясь с отпором в своих попытках сделать Турцию членом Европейского Союза, Эрдоган вместо этого стал добиваться расширения влияния Турции на Ближнем Востоке, представляя себя как лидера в решении палестинской проблемы, которая традиционно является самым эмоциональным вопросом для рядового жителя арабского мира. Визит Эрдогана в Египет, некогда бывший частью Османской империи, это первый подобный визит турецкого лидера за 15 лет, происходит в обстановке растущих антиизраильских настроений в Каире, и в других местах. Однако к визиту Эрдогана, как сообщается, с некоторым недоверием относится военное руководство Египта. Эрдоган должен был выступить прошлой ночью перед людьми на Каирской площади Тахрир, но его речь загадочным образом была отменена, пишет корреспондент британской газеты «Телеграф». А газета «Гардиан», также британская, публикует статью профессора Мохаммеда Аюба, который призывает Америку признать исключительное влияние Турции в регионе. Он говорит о грядущем веке Турции как стратегической силы, соединяющие Ближний Восток с Европой.
Скажите, Валентин, а в американской прессе нет ли какого-нибудь ответа на столь вот заманчивое предложение? Есть ли вот американский ответ?
Ну, в американской прессе много всяких публикаций, но можно таким считать редакционную статью в одной из ведущих американских газет «Washington Post». Газета, статья, заглавленная «Из Израиля вновь делают козла отпущения». Цитата: «Опасения израильтян, что арабская весна превратится из народных восстаний против диктатуры в очередные нападки на еврейское государство, не лишены оснований. Нет сомнений, что многие арабы и турки обозлены на Израиль. Но стоит заметить, как часто это бывает на Ближнем Востоке, эти страсти направляют в нужное русло правительство. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, стремящийся к лидерству в регионе, направляет кампанию против правительства Беньямина Нетаньяху. Ключевое требование арабской весны не имеет ничего общего с Израилем. Они касаются прекращение авторитарного управления и модернизации застойного общества. Превращение Израиля в козла отпущения не станет ответом на требования перемен, подчеркивает редакционная статья «Washington Post».
Валентин, ну, у нас осталось еще немножко времени. Давайте после вот этой одной главной громкой темы перейдем еще к каким-нибудь другим. Например, еще ведь явно еще и сирийские вопросы. Есть статьи на сирийскую тему.
Да, и в этих темах, в статьях на сирийскую тему преобладает позиция России, которая поддержала режим Башара Асада, точнее, выступила против принятия в ООН санкций в отношении Сирии, где продолжают жестоко подавляться выступления против режима Башара Асада. Среди этих публикаций отмечу, скажем, статью в «Монреаль Газет», которая приводит последние данные о гибели антиправительственных демонстрантов и сообщает, что продемократические активисты разместили на своей странице в Фейсбуке призыв к России: «Не поддерживайте убийц, не убивайте сирийцев своей позиции».
Это канадское издание?
Да. «Монреаль Газет», канадское издание.
Валентин, благодарю. Напоминаю, Валентин Барышников познакомил нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Продолжаем программу «Время свободы». Завершился визит в Москву премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Первый визит главы британского правительства в Россию с 2006 года. И в Британии сегодня пресса в том числе также подводит итоги переговоров Кэмерона с Медведевым и Путиным. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
От визита Кэмерона в Москву в Британии не ждали дипломатических прорывов или установления близких и доверительных отношений с Россией. Слишком много нерешенных проблем и разногласий разделяют обе страны. Со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко российско-британские отношения остаются на очень низком уровне. Поэтому главное, чего ожидали от визита Кэмерона и что ему удалось, это установление личных контактов с Медведевым и Путиным, наведение политических мостов. Британские комментаторы обращают внимание на тот факт, что Кэмерону удалось успешно совместить деловые и национальные интересы Великобритании с заботой о правах человека и демократических идеалах. Кэмерон и сопровождавшие его 24 предпринимателя и финансиста подписали с российскими компаниями контракты на сумму в 215 миллионов фунтов, что, по словам Дэвида Кэмерона, создаст в Британии дополнительно 500 рабочих мест. Однако дело Литвиненко по-прежнему остается камнем преткновения в российско-британских отношениях. Во время выступления в Московском университете Дэвид Кэмерон признал существование проблем, препятствующих взаимному доверию двух стран, и обозначил позицию Британии в деле Литвиненко.
Yes, there remain difficult issues that hamper...
Да, существуют нелегкие проблемы, препятствующие взаимному доверию и сотрудничеству. В частности, это дела об экстрадициях, на которых настаивает Россия. У нас все еще существуют разногласия по делу Литвиненко. Позвольте мне сказать следующее. Наш подход прост и принципиален. Когда совершается преступление, необходим суд. Дело суда – тщательно исследовать улики и вынести решение о виновности или невиновности. Обвиняемый имеет право на честный суд, а жертва и ее семья имеют право на справедливость и правосудие. Обязанность правительства – помочь системе правосудия выполнить работу, и это остается нашим подходом к этой проблеме. Мы не можем делать вид, что разногласий не существует, но нам нужно продолжать искренний и открытый диалог, чтобы честно решать эти проблемы.
Принцип, которым Дэвид Кэмерон руководствовался во время переговоров с Медведевым и Путиным, он сформулировал во время встречи в Москве с шестью российскими правозащитниками. Налаживать добрососедские отношения не значит прятать проблемы под ковер, это значит говорить о них. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским региональным городским темам. В Челябинской области во время крупных военных учений здесь от высокого начальства командиры воинских частей прячут солдат, пострадавших от дедовщины. Так полагает комиссия во главе с областным уполномоченным по правам человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
К уполномоченному по правам человека Челябинской области Алексею Севастьянову обратилась бабушка одного из солдат, проходящего службу в воинской части, расквартированной в Чебаркуле, что под Челябинском. По ее словам, над внуком там сильно издевались, а потом еще и поместили в психоневрологию. Омбудсмен вместе с коллегами решил разобраться в ситуации и посетил больницу, которая находится в поселке Бергильда. В комиссии общественников была и Валерия Приходкина, директор Челябинской школы, призывника.
Очень много. В основном звонят родители о том, что обратите внимание, что творится в этой части. Расскажут, что их детей там бьют, что у них там отобирают телефоны, что они находятся в нечеловеческих условиях на полигоне, что там заставляют по-страшному работать. При всем при этом эти мамы систематически отказываются обращаться в военную прокуратуру. Потому что до ужаса боятся, что им детям будет еще хуже. Но почему-то хотят, чтобы мы каким-то образом туда обратили внимание. внимания, но прекрасно все понимают о том, что нет обращения, нет проблемы. Все эти в устном виде анонимки, конечно, никто рассматривать не будет.
Буквально накануне описываемых событий к Приходькиной обратилась женщина, которая побывала в Чебаркульской военной части, где служит ее сын. На глазах гостей, пока та находилась на территории, нескольких солдат избивали не то младшие офицеры, не то старослужащие. От увиденного она пришла в ужас и сначала была готова писать заявление в прокуратуру, но потом передумала.
Если эти случаи будут, значит, с помощью родителей оставаться безнаказанными, вот тогда будет хуже, намного. Не этому ребенку, так другому ребенку. Родителям, которые видят, что лопят детей, но не их, вот, наверное, все-таки надо вступаться за чужих детей и помнить о том, что через твоего ребенка ровно так же кто-то может переступить и пройти мимо. Честно говоря, я совсем не поняла, как можно пройти мимо шести детей, которых лопят, пройти спокойно, опустить глаза, при этом сказать, что вот я вот заболела от этого, я 3 дня лежу, но... Я бы не смогла бы.
Учитывая массу жалоб родителей солдат, служащих в Чебаркуле, правозащитники вовсе не удивились очередному сигналу. Но когда нанесли визит в психоневрологическую больницу, о которой шла речь в обращении, были шокированы, увидев там не одного, а сразу 6 солдат из Чебаркуля. 5 из них пытались покончить с собой, рассказывает омбудсмен Алексей Севастьянов.
Один, который самый такой сложный случай, вот бабушка, которая обратилась, он повредил спину, и, скорее всего, ему грозит вообще инвалидность. Его просто избивали. Другие говорят, что у одного не выдержала спина, когда он таскал эти снаряды, гнилые коробки, которые до сих пор не отменены. И он слег в медсанчасть. И старшие товарищи ему передали, что ты выйдешь, значит, и, собственно говоря, получишь за это. Третьего там психологически угнетали каждый день, там, иногда применяя при этом физическую силу. И самое обидное, что это даже не деды делали, а его же сослуживцы. Вопрос в том, что куда смотрели, собственно говоря, офицеры.
Комиссия побеседовала с каждым из солдат, сделав свои предварительные выводы о незаконности действий командиров. Мало того, что о случаях неуставных отношений необходимо оповещать прокуратуру, чего сделано не было, рядовых, пострадавших от дедовщины, должны лечить военные, а не гражданские врачи. Почему же это правило было нарушено, говорит Алексей Севастьянов.
Есть в воинских частях психиатры, есть госпитали, как в Челябинске, так и в Свердловске. Вообще по закону они должны были поместить туда предварительно, пока не утверждая, но это произошло, на мой взгляд, в связи с тем, что проходят сейчас большие учения от центра 2011, и чтобы скрыть ребят, которые подверглись неуставным отношениям, их разместили в психиатрическую больницу. Но что важно отметить, это меня больше всего поразило, что эти ребята скрывали вены, кто-то из них вешался. А по этому поводу даже не проводилась ни проверка следственных органов, ни прокуратуры.
После общения с солдатами правозащитники обратились в военную прокуратуру, и она уже начала свою проверку.
Достаточно оперативно отреагировал на эту информацию. Сейчас идет проверка. По заявлению прокурора, если информация подтвердится, то вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц. Мы думаем, что первый результат проверки они озвучат.
В нынешнем сентябре на 7 полигонах России, Таджикистана и Казахстана проходят крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Центр-2011». Одной из выбранных для маневров площадок стал Челябинский Чебаркуль. 21 сентября здесь ждут самого Дмитрия Медведева, который намерен лично наблюдать за учениями. Возможно, госпитализация солдат стала следствием стремления командиров убрать подальше от глаз президента жертв непобедимого в России явления под названием «Дедовщина». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа был продлен с нарушениями закона. Согласившись с жалобой адвокатов, Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. В Ярославле сегодня простились с хоккеистом Александром Галимовым, погибшим в результате крушения самолета Як-42 7 сентября. На борту самолета находились 45 пассажиров, в основном хоккеисты и тренеры ярославского «Локомотива». Выжил только бортинженер Александр Сизов. Он в тяжелом состоянии. В Москве сегодня проходит съезд партии ЛДПР, на котором должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. В центре Кабула продолжается перестрелка после серии взрывов в квартале, где располагается посольство США и штаб-квартира международных сил в Афганистане. Данных о жертвах и раненых пока нет. В Индии полиция задержала юношу, отправившего электронное письмо от имени экстремистской группы, якобы взявшей на себя ответственность за взрыв перед зданием Верховного суда в Дели 7 сентября. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начал поездку по арабским государствам, пережившим в этом году смену политических режимов в результате массовых акций протеста. Правозащитная организация Amnesty International обвинила обе стороны конфликта в Ливии в военных преступлениях. Власти Италии подтвердили сообщение о переговорах между министром финансов страны Джулио Тремонти и главой крупнейшей в Китае инвестиционной компании China Investment Corporation Лу Цзивэем. Продолжим «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта свободанews.ru, а сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Люда, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я думаю, что наши читатели и слушатели уже привыкли, что Радио Свобода не только говорит, но и показывает. Я имею в виду наши прямые видео, прежде всего прямые видеотрансляции радийных программ. И сегодня очередная трансляция «Время гостей». Это та линейка, которая практически уже вся целиком из Москвы идет в прямом видеоэфире. Пока наши возможности таковы, что мы можем делать это только из Москвы, а из Питера и из Киева пока не можем. Так вот, сегодня в гостях у Михаила Соколова экономист Александр Шохин. Вы можете задать вопросы и Александру Шохину, и Михаилу Соколову на сайте «Радио Свобода». И смотреть трансляцию, зайти на трансляцию легко с главной страницы сайта в топе, как мы говорим. То есть на самом видном месте есть статья, которая называется «Экономист Александр Шохин в видеотрансляции на сайте РС». Вы заходите туда и тут же видите трансляцию. В 19.07 по московскому времени она начнется. А вчерашняя трансляция, которая тоже была в прямом видеоэфире, это программа Анны Качкаевой в той же линейке «Время гостей». Она разговаривала с Лилией Шевцовой, известным политологом. Уже сегодня появится на сайте в формате видеоролика. И те, кто не успел посмотреть вчерашнюю трансляцию, смогут посмотреть избранные места из нее сегодня в нашем разделе «Видеофото». Теперь о других материалах, которые можно смотреть. Сейчас в разделе «Темы дня» стоит материал под названием «Писатели и читатели против дождя». Это фоторепортаж с фестиваля «Букмаркет», который проходил в Москве, и это все узнаваемые лица, здесь интересная фотогалерея, вы можете это посмотреть, зайти на главную страницу сайта. В нашей линейке, мультимедийной линейке и видеофото есть очень любопытный анонс видео, анонс завтрашней программы Дмитрия Волочка «Поверх барьеров», называется «Приморские партизаны в Праге», тоже есть видеоряд. И еще одно видео на самом видном месте – «Траур по Минтрансу». Это акция, которая проводилась в Москве с требованием отставки министра Игоря Левитина. Фотогалерея. Смотрите на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была Людмила Терень, главный редактор нашего сайта. В эфире «Время свободы». Представители российского малого бизнеса готовят обращение к властям, в котором выступают против предлагаемых Минздравом ограничений на продажу сигарет и алкоголя. Ограничения по спиртному уже вступили в силу, а инициативы по ужесточению продаж табачной продукции еще только обсуждаются. Например, запрет на реализацию сигарет в торговых точках площадью менее 50 квадратных метров. Сигареты предлагается продавать по прейскуранту, не выставляя товар на витрину и так далее. Владельцы и арендаторы киосков, а также небольших магазинов убеждены, что цель изменений не борьба с курением или с пьянством, а перераспределение доходов в пользу крупных компаний. Представители малого бизнеса поддерживает общероссийская общественная организация «Опора России». А вот председатель правления Общества защиты прав потребителей Дмитрий Янин в беседе с моим коллегой Михаилом Соленковым заявил, что полностью поддерживает позицию Минздрава.
Очень странно и трагично, что организации, которые представляют интересы малого бизнеса, столь рьяно защищают интересы транснациональных табачных компаний, которые действительно хотят, чтобы сигареты в России продавались повсеместно. В 90% случаев дети, обращающиеся за сигаретами в России, покупают их в палатках, и для них это бизнес. Мы считаем, что предложение Минздрава достаточно сбалансировано. Они, с одной стороны, запрещают продавать сигареты в магазинах меньше площади 50 метров, а также требуют от супермаркетов убрать сигареты с витрин в ящики, как это реализуется в Финляндии, в Канаде, в Норвегии. И мы считаем, что это самое хорошая форма реализации такого опасного товара, как сигарет. Мы также считаем, что абсолютно правильным было запретить продавать пиво в киосках. И если такой малый бизнес, который держится исключительно лишь на продаже пива и сигарет детям, существует, то он должен заканчиваться существование, потому что демографические риски в России значительно выше, чем та прибыль, которую получают транснациональные компании и ларёчники, которые успешно 20 лет занимались только тем, что продавали товары повышенного социального риска везде и всегда.
Если убрать, скажем так, детскую тему, потребитель в этой ситуации в выигрыше или поражен в правах оказывается?
Вы знаете, также рьяно несколько лет назад лоббисты защищали необходимость реализации водки в палатках и спирта рояль, говоря о том, что весь российский бизнес рухнет, если запретить его продавать в маленьких магазинах. Никаких негативных последствий не было, и мы считаем, что шаговая доступность алкоголя и сигарет, которые есть в России, она чрезмерна. Люди, пьющие и курящие, могут приобретать это в магазинах, и никаких проблем у них не возникнет. А мера эта направлена на то, чтобы убрать эти товары от детей, ничего личного. И мы считаем важным, чтобы вернулось лицензирование, потому что сейчас для продажи этих товаров лицензии не требуется. Вот эта либеральность привела к тому, что мы сейчас первые по потреблению алкоголя и первые по потреблению табака в мире. Если это нужно, то к обращению опоры власти прислушиваются. Но тогда, как мы теряли по 250 тысяч естественные убыли населения в год, так и будем терять, потому что алкоголь и табак – это два фактора смертности в России, ключевых.
Дмитрий, мы в нашей программе задаем слушателям вопрос, где вы покупаете алкоголь и сигареты. А как бы вы на него ответили?
А я не покупаю сигареты. Я считаю, что курить не просто вредно, это очень неправильно для своей семьи, для своих детей, для своего здоровья. А что касается слабого алкоголя, я его приобретаю в обычных магазинах и считаю, что это правильно.
Это было мнение председателя правления Общества защиты прав потребителей Дмитрия Янина. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры стремятся рассуждать о политике, однако им явно мешают выборы, потому что упоминание любой из вех нынешней предвыборной кампании вредит вменяемости дискуссии, не сводя ее до обмена остротами и каламбурами. В проекте «Сноп.ру» попытались построить конструктивный разговор, спросив у пользователей, что станет с Россией после выборов, раз их исход все равно ясен и ни на что не влияет. Бизнесмен Вадим Дымов считает, что новый общественный договор должен опираться на малый и средний бизнес.
Люди, у которых есть своя маленькая собственность, малые и средние бизнесмены, живут в обществе, взаимодействуют с людьми, ходят к булочнику, сдают одежду в прачечную. Олигархи, напротив, живут в вакууме, все бытовые вопросы за них решают слуги. Я не осуждаю их, но просто они не могут предложить правильный путь. Правильное развитие может быть только благодаря общности людей, у которых есть свое маленькое дело. Это средние и мелкие работодатели, горожане, которые имеют убеждение, связанные с их интересами. Только под воздействием этих людей власть может измениться. Поэтому я надеюсь, что с ростом бизнеса в обществе будет расти сознательность, у людей будут появляться свои взгляды и убеждения. Сейчас у нас нет ни одной общественной группы с убеждениями, но даже самые бестолковые нации постепенно приходят к какому-то общественному договору. Думаю, что и мы сможем объединиться на какой-то волне. Если мы этой общности не найдем, нас ждет коллапс.
Свои замечания к новому общественному договору высказал на страницах портала Open Space шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Сегодня утром мне пришло в голову, что желательно запретить писать лет на 5 на политические темы всему поколению примерно 1981-83 годов рождения, то есть всем тем юношам, которые застали приход Путина 20-летними, потому что нет никакой возможности читать весь вздор, который они пишут. По отношению к ним общество должно занять такую же щадящую позицию, как, например, по отношению к подросткам, угнанным в Германию во время Второй мировой войны. Или, например, как корейским женщинам, попавшим под японскую оккупацию. Их надо беречь, дать им возможность роста, дать им возможность забыть эту реальную политику нулевых годов. То есть как-то выправиться. Ведь за исключением немногих полных подонков, целое поколение, конечно, стоит за себя. В целом, каждое поколение в результате как-то удерживало себя от полного облучения радиации власти. Иначе все бы уже кончилось раньше.
В западной благосфере которые день бьются над загадкой штурма посольства Израиля в Каире в минувшую пятницу. Почему, если люди недовольны действиями Высшего военного совета, им обязательно надо громить посольство Израиля? Удивительно, что самые разные авторы, какой бы ни была их аргументация, единодушны в ответе. Израильское представительство здесь вообще ни при чем. Стив Негус пишет в блогах британской «Гардиан».
Единственное, что меня удивляет в истории с нападением на посольство Израиля в Каире, то, что этого не случилось раньше, в любой день за последние 30 лет. В городе, где полно отдельно стоящих огороженных зданий, кто-то решил разместить учреждение, вызывающее наибольшее раздражение, в обычном жилом доме в самом центре города, там, где его безопасность зависит исключительно от того, сколько в этот день на улице полицейских. Закрадывается подозрение, что посольство разместили там, где оно находится, чтобы отвлекать толпы недовольных от внутренних проблем. Теперь надо бы подыскать израильской дипломатической миссии другое место.
В блоге Arabist.net Урсула Линдси подробно разъясняет, кто именно штурмовал здание и почему власти Египта не особенно этому препятствовали. Дело здесь, утверждает она, вовсе не в Израиле.
В нападении участвовали в основном футбольные фанаты, люди агрессивные, с богатым опытом столкновений с полицией, а теперь еще и гордящиеся тем, что были авангардом революции. Я так много о них слышала, что решила познакомиться поближе. Мой знакомый, фанат клуба «Замалик», изрядно пострадал от полиции. После одного из матчей ему повредили барабанную перепонку и сломали челюсть, а в дни январских демонстраций прострелили ногу. Он говорит, что фанаты дерутся за свободу и настроены против всех. Политика и стабильность в стране их не интересуют. Их главный враг – полиция. Именно благодаря ему я узнала расшифровку аббревиатуры, красующейся здесь на каждой стене – ВМУ. Все менты – ублюдки. За день до события они безуспешно дрались с полицией после футбольного матча, а в пятницу пришли взять реванш. В итоге пострадало посольство Израиля. И это, судя по всему, было удобно властям. Если бы посольства не было, кто знает, что бы они разнесли.
Специалист по Ближнему Востоку Джоан Коул в своем блоге называет посольство Израиля футбольным мячом. Ему важно понять, кто все-таки забил гол в этом каирском матче.
Замедленная реакция военных властей на этот погром подозрительна. Может, конечно, они рассчитывали, что заграждение окажется прочнее, но, возможно, они промедлили специально, считая, что такого рода инцидент укрепит положение военных и ослабит давление со стороны Запада, требующего скорейшего и безоговорочного перехода к демократии. Возможно, им казалось, что после разгрома посольства участников акции протеста будут считать обыкновенными хулиганами. В любом случае, израильское посольство никакой роли не играло. Оно было просто мячиком. Важно понять, кому удалось забить гол. Удалось ли показать протестующим, что военные, как некогда Мубарак, всего лишь прислужничают Израилю и американцам? Или это военным удалось слегка спустить протестующих с поводка, чтобы они навсегда задушили этим поводком саму идею молодежных протестов?
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 17 мая по 17 августа этого года был продлен с нарушениями закона. В Ярославле сегодня простились с хоккеистом Александром Галимовым, погибшим в результате крушения самолета Як-42. В Москве сегодня проходит съезд партии ЛДПР, на котором должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму. В центре Кабула продолжается перестрелка после серии взрывов в квартале, где располагается посольство США и штаб-квартира международных сил в Афганистане. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, задержанный сегодня в московском аэропорту Домодедово, отпущен на свободу. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начал поездку по арабским государствам, пережившим в этом году смену политических режимов в результате массовых акций протеста.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
ЮКОС против России. За неделю до решения Страсбургского суда.
Комментарии экспертов.
Этапы большого пути Владимира Киселева.
Право автора.
Писатель Лора Белоиван об охоте на акул и ведьм.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Численность трудоспособного населения России к 2025 году сократится не менее чем на 10 миллионов человек, причем власти предлагают решать проблему их замещения за счет мигрантов. Может ли страна сегодня обойтись без привлечения иностранной рабочей силы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Россия вступает в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период. До 2025 года число трудоспособных граждан в стране сократится не менее чем на 10 миллионов, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Южно-Сахалинске. Сейчас, согласно официальным данным, к экономически активной категории в России отнесены менее 77 миллионов человек, что составляет около 54% общей численности ее населения. Николай Патрушев предлагает решить проблему выпадающих трудовых ресурсов в основном за счет привлечения иностранных мигрантов, в первую очередь инженеров и высококвалифицированных рабочих. Именно на эти категории, по его словам, сегодня приходится две трети вакансий, необходимых российской экономике. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит, и их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран. И понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться улучшить свой дом, прежде всего, а не рассчитывать на варягов, что кто-то придет, дядя из-за границы, нам поможет. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблемы. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако все в большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Конечно, есть
и, на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотно, очень взвешенную политику. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, который, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь что рекомендует их совместным образом развивать.
Недостаточность своих трудовых ресурсов в восточных регионах страны отмечает и директор Института социальной политики Сергей Смирнов. Однако, по его словам, альтернативы китайской рабочей силе там сейчас просто нет.
Я понимаю, есть геополитические интересы, устремления страны, но когда мы смотрим, то чем, скажем, китайцы хуже некоторых наших национальностей, которые населяют Россию или бывшие республики Советского Союза. Поэтому говорить о том, что здесь могут быть какие-то революционные изменения, что мы можем обеспечить, как в годы сталинских пятилеток, какой-нибудь оргнабор, вспомните сюжеты черно-белых советских фильмов, народ рвался на Дальний Восток, сейчас туда, как говорится, калачом не заманишь.
Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета Безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Численность трудоспособного населения России, она неразрывно связана с темой миграции мигрантов, о чем только что говорил Иван Трефилов. А в нашей рубрике «Общественное мнение» мы рассказывали также о книге под названием «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия», которая вышла в петербургском издательстве «Алитея». Это издание – совместный проект Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив и Питерского центра независимых социологических исследований. В прошлый раз в этой рубрике прозвучал рассказ социолога Бориса Гладарева о ситуации в Петербурге. Сегодня вы узнаете, какие данные были получены в Казани. Полевой этап этого исследования завершился до того, как милиция была переименована в полицию. Поэтому в нашем рассказе о нем мы сохраним старое название «милиция». Итак, слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, ситуация в Казани довольно сильно отличается от питерской. Очень важно, например, то, что казанские правоохранительные органы продемонстрировали большую степень открытости и предоставили социологам возможность заниматься включенным наблюдением в своих подразделениях. В Санкт-Петербурге ученым этого не разрешили. Говорит Лилия Сагитова, директор Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив.
В Татарстане проживает приблизительно половина татар и половина русских, две большие этнические группы. И вот этот вот давний опыт проживания, он способствовал тому, что в регионе достаточно высокий уровень толерантности вот этих культурных групп, чего нет в Петербурге, да? Сейчас это полиэтничный город, но все-таки как бы такой с русскими традициями в большей мере, с русской доминантой. И в информационном поле очень часто звучало то, что уровень ксенофобии в Санкт-Петербурге достаточно высокий.
А много ли в Казани мигрантов других национальностей?
Да, конечно. У нас очень большие миграционные потоки, и наши исследования по миграции свидетельствуют о том, что это привлекательный для мигрантов регион, для мигрантов-гастарбайтеров, которые приезжают из Средней Азии, из Кавказских республик. Самое главное отличие – это то, что нет такого высокого уровня ксенофобии или расизма со стороны милиции по отношению к мигрантам. Больше позитивных случаев и такое взаимовыгодное, что ли, где-то сотрудничество даже бывает у милиционеров участковых с мигрантами и участковых, и у патрульно-постовой службы. Существует система оценки их работы. Им нужно набрать определенное количество баллов для того, чтобы отчитаться, показать свою работу, и это дает им существенную добавку к жалованию. Поэтому, конечно же, они заинтересованы и отчитываются милиционеры количеством происшествий каких-то. Как раз это очень интересный аспект, который влияет вообще на работу и на стиль взаимодействия с мигрантами, приходит приходится где-то договариваться с гастарбайтерами, какие-то мелкие нарушения, я бы сказала, даже фабриковать, чтобы набрать нужные баллы. Хотя вот один из участковых милиционеров жаловался и говорил, что ему было бы легче заниматься профилактикой, чем вот, ну, набирать вот это необходимое количество правонарушений.
То есть получается, что вот сама эта система порочна отчетности внутри органов МВД?
Лучше сказать, что неэффективная, чем порочная. Вот представьте себе, что не существует баллов, и вся политика по отчетности направлена на развитие профилактики. В таком случае просто будут скрывать правонарушения, да?
Ну вот, вы описали какую-то совершенно безоблачную картину в взаимоотношениях милиции и мигрантов. А насколько часто все-таки встречаются нарушения прав мигрантов при таком взаимодействии?
Вы знаете, встречается довольно часто. Я бы не определила вот эти отношения как безоблачные. Безусловно, вот эта вот система учета раскрытых преступлений, она стимулирует к тому, чтобы все-таки милиционеры находили каких-то правонарушителей. Иногда бывает так, что у мигранта нет с собой вдруг паспорта или разрешения на работу. Здесь уже, да, его забирают, его все-таки увозят в отделение и долго там держат, и не разрешают звонить, ну и так далее, да, и, в общем-то, регистрируют это как правонарушение. Или, да, бывают случаи, когда берутся какие-то взятки, потому что просто, ну, нужно пополнить карман за счет вот такого бесправного мигранта.
Почему вы заинтересовались этой темой? В чем ее важность для вас?
Нам важно было посмотреть, что происходит внизу. Какие низовые практики, да, как работает милиция и что происходит с мигрантами, которые вот ходят по нашим улицам, приезжают в наши города. До сих пор вот таких исследований просто не было. Это первое исследование, которое такими методами непосредственно наблюдения, бесед, интервью и с мигрантами, и с участковыми, и с сотрудниками ППС раскрывает вот эти перспективы.
А можно сказать, что положение этнических мигрантов в Казани лучше, чем в Питере?
Я бы, наверное, с некоторой оговоркой могла бы утверждать. Я не хочу приукрашивать нашу милицию. Безусловно, все существующие недостатки, они имеются и у нас. Но вот этот опыт совместного проживания, да, двух различающихся культурных групп, русских и татар, и наличие самих татар в регионе, да, мусульман, способствует тому, что вот эти группы не воспринимаются вот такими радикально чужими. И вот милиции это тоже свойственно. То есть там нет вот такого культурного расизма, в отличие от Петербурга.
Отмечает этносоциолог Лилия Сагитова. По свидетельству эксперта, положение мигрантов в Казани облегчает и существование специализированных социальных институтов, например, Дома дружбы народов и городского правозащитного центра.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе подробно поговорим о партийном строительстве, о сегодняшнем съезде ЛДПР в Москве и о национализме. Аналитический материал моего коллеги Виталия Камышева. Будут и другие темы, и другие репортажи, и все наши постоянные рубрики. В общем, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой власти.
К сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Илья Баринов был избит ранним утром в понедельник у одного из старых.
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.